Дмитрий Иванович Менделеев. Заметки о народном просвещении России. Жизнь людей, особенно у нас в России, в последние десятилетия становится очевидно, что всех новую по формам, хотя основы, состоящие в господстве христианских и государственных начал, сохраняются, даже совершенствуются. Слово «было» и осталось исходом, но дело стало иным, чем было. Все это доказывать и разъяснять считаю ненадобным для цели, которую назначил себе в прилагаемых заметках. Но тем, кто не согласен с вышеприведенными утверждениями, кто отрицает или не видит значения перемен, совершающихся на глазах современников, тем лучше не читать ничего дальнейшего, так как оно основано на завете. Вино новое, да не вливается в мехи ветхие. Многие формы жизни стали новыми, а формы обучения до того уже обветшали, что пришло время подумать об их усовершенствовании. Вот тема моих беглых заметок педагогического свойства. После немногих общих положений об экзаменах, о цели обучения и тому подобное, я именно полагаю в ряде статей высказать несколько мыслей о четырех отдельных предметах, касающихся обучения или педагогики, а именно о подготовке обучающих, то есть профессоров и учителей, о высших или специальных учебных заведениях, о средних или подготовительных учебных заведениях и, наконец, коснуться общенародного или начального обучения. В своем изложении хочу идти сверху вниз, а не наоборот. Не только потому, что все у нас шло и пойти успешно может только этим путем, а не обратным, но и потому еще, что лестницы лучше мести этим способом, а не обратным. Мне надобно затем сказать, что предметы, излагаемые мною, по их значению для будущей жизни страны требуют многотомного изложения, если все обставить в них с возможной полнотою и доказательностью. А у меня нет ни возможности, ни охоты писать такие тома. Все, что могу сделать, дать намеки, указания на тот род мыслей, который сложился в отношении к педагогическим вопросам в моей голове. Поэтому я должен ждать кривотолков и обещаю обращать мало на них внимания, поглощенного разными другими делами, которые еще желал бы успеть доделать. Пусть уже судят и даже осудят, а мне все же станет легче, когда выскажусь о деле, издавна меня занимающем. Последнее предварительное субъективное замечание о том, что я сам был учителем в двух гимназиях и в двух корпусах, и профессором университета, и разных высших специальных учебных заведений. Прибавлю, для тех, кому может показаться, что я говорю только как отец и дед, или как кабинетный ученый, измысливший что-то в часы досуга, больше из соображений отвлеченного свойства, чем из прямых требований современной жизни, за судьбами которой давно слежу, потому что на плечах у меня 66 лет. Не до полемики и не до общих мне мест, а назрело в жизни, хочется успеть сказать. 9 мая 1899 год. Глава 1. Экзамены. Первое общее положение, которое мне желательно выставить во главе всего последующего, формулируется до крайности просто. Устные массовые экзамены, то есть переходные и выпускные, при обучении следует уничтожить, а на вступительные, состязательные, следует смотреть только как на неизбежную необходимость, определяемую отношением спроса, то есть числа желающих поступить к предложению, то есть к числу принимаемых. Не станем говорить о муках физических и нравственных, испытываемых во время экзаменов как отвечающими, так и спрашивающими, они всем известны по отношению к ученикам. А испытывающим я был 35 лет и всегда мучился с совокупностью ответственности, лежащей на экзаменаторе, с необходимостью быстро решать, чтобы не задерживать весь ход испытаний. Приходилось прибегать к разным компромиссам. Из них я лично выбрал вот такой. Тех, кого я за год знал как способных и знающих, спрашивал лишь ради формы. Другим, которых не знал, если отвечали на первый вопрос хорошо, тотчас давал второй и третий. А когда и на них отвечали ладно, поскорее ставил хорошую отметку, чтобы иметь много-много времени на тех, кого знал плохо, работавшими за год, или тех, которые ответили на первые вопросы плохо, им сменял вопросы, давал время надуматься и старался, упрощая высоту требований, доводить до того, чтобы они сами сознавались в недостаточности подготовки. Но и эта манера, и разные другие, мне известные, не могут дать при краткости устного испытания возможности верного суждения о знаниях ученика никакому экзаменатору, если он не знает хода занятий своих учеников за длинный срок учения, или если он не получил через задачи или письменные ответы твердого убеждения в том, что ученик действительно знает то, в чем его экзаменуют. Из своих гимназических испытаний очень хорошо помню, что в немецком я был всегда плох, а отметка вышла годная для выпуска, потому что я удачно сумел в ответе на выпускном экзамене вставить знакомые стихи Шиллера. «So willst du treulos von mir scheiden mit deinen halden Fantasteinen», которые мне понравились по звучности и смыслу, мне кем-то объясненному. В действительности экзамены, особенно устные, всегда более или менее лотерея, как часто и говорят, пора с этим покончить. И от этого дело обучения только улучшится, а лишние муки пропадут. В начальных школах и низших классах средних школ уже давно и повсюду практикуется перевод и выпуск, без всяких особых массовых устных испытаний, по годовым отметкам, по крайней мере, тех, кто учился за год хорошо. Следовательно, тут отмена экзаменов не будет большим нововведением, а потому стоит говорить о возможности такой отмены в старших классах гимназии, в университетах и в других средних и высших учебных заведениях. В старших классах гимназии и других средних школ обучение основано всюду на объяснении уроков, на задании упражнений и на том или ином виде проверки знаний учеников во все продолжение курса. Поэтому более 30, много 40 учеников в классе не держит. Учителю иначе не успеть всех узнать. А такое число учеников и должно, и можно знать учителю.